Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Милосердный самарянин». Сегодня третья, заключительная часть. Читаю текст из послания Иуды, стихи 11 и 12. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Погибшие грешники, о которых говорится в этом тексте, подвержены как власти первой смерти, так и власти второй смерти. И если мы обратим наш взор на Господа Иисуса, который вместо нас принял на себя наши грехи, был за наши грехи побит и оставлен полуживым, то этим фактом мы познаем, что в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 10, стих 18, он имел власть оставить свою жизнь и снова ее взять. Читаю этот текст. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Следовательно, без согласия Иисуса никто не мог лишить его жизни. В худшем случае Иисуса могли привести на кресте в состояние полуживого. И только тогда, когда Иисус передал свой дух Отцу и добровольно оставил свою жизнь, то он был совершенно мертв. Итак, мы видим, как Слово Божие говорит здесь в деталях и дает нам указания и сведения. Эти аспекты стоит исследовать. Итак, в этом человеке, израненном разбойниками, мы видим двойную картину. Положение грешника, который лежит перед Богом, больным и хилым, израненным и обнаженным. А с другой стороны, видим этого израненного, что он, как и Господь Иисус, израненным висел на Голгофском кресте, и по этой причине он висел там обнаженным. Именно это положение погибших грешников Господь Иисус занял на Голгофском кресте. Отсюда мы видим, как точно говорит Слово Божье. В Библии нет ничего случайного, и этот факт укрепляет нашу веру в Слово Божье, потому что мы знаем, что оно слово за словом инспирировано, и что все имеет свой смысл и свое значение. Тем больше мы можем доверять Слову Божьему. Поэтому стоит все глубже вникать в Него, чтобы мы познали те ценности, те сокровища, которые Бог нам доверил. Выше я уже отметил, что только Иисус был единственным, кто в милосердии и любви к ближнему исполнил закон. Презрительное выражение «самарянин», с которым Господь Иисус связывает данную историю, ни в коем случае не должно было больше допустить смешения. От сознания познанной истины законник проглотил, наверное, свой язык. Нужда лежащего на земле избитого человека затронула сердце самарянина. Прообразно в этом самарянине мы видим Иисуса, который, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Господь Иисус для того и пришел к нам на землю, чтобы врачевать раны наших грехов. Если бы мы только могли понять, что это означает, что Иисус пришел к нам на землю в плоти. Какое это было унижение! О нем мы читаем в послании евреям, глава 2, стих 9, что он был унижен даже пред ангелами. Читаю этот текст. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Об этом мы должны постоянно помнить. Мы должны его также постоянно благодарить за то, что на основании его милосердия нашим достоянием стало масло и вино, которые в Ветхом Завете прообразно указывают соответственно на Святого Духа и на радость. Если мы имеем в себе это масло, то это значит, что мы спасены для жизни вечной. В таком случае мы имеем и вино, то есть радость в нашем спасении, радость во Христе. На свадьбе в Кане Галилейской Иисус не сделал новое вино, но превратил обычную воду в 6 каменных водоносах в хорошее вино. В 6 каменных водоносах мы символично видим природного погибшего человека, а в воде – Слово Божие. Вино указывает здесь на великую радость в спасении через Слово Божие. Все дети Божии – это люди, которые были готовы, чтобы Иисус мог оврачевать их раны, потому что они все лежали на земле. Это такие люди, о которых Библия говорит, что они были полумертвыми. И если бы милосердный самарянин не обратил на нас свое внимание и не помог бы нам в этой ситуации, то все мы оказались бы навеки мертвыми. И когда люди, которые так или иначе являются полумертвыми и лежащими на земле, позволят Иисусу обратить к ним свое милосердие, то они будут не только спасены, но Иисус будет их даже нести. Иисус поднял израненного и посадил на своего осла. Это значит, что он посадил его на свое место. Очень интересен также тот факт, что священник и левит проходят мимо израненного по противоположной стороне дороги. Оба являются в известной степени носителями и исполнителями закона, то есть представителями закона. Тот факт, что они проходят по противоположной стороне дороги, показывает нам, что они не находились в состоянии помочь этому человеку. Почему? Прикосновение к израненному человеку являлось для них угрозой осквернения. Праведность по закону характеризовалась тем, чтобы посредством разделения и обособления от других людей, особенно от мертвецов, язычников и грешников, не оскверняться. Поэтому на основании закона они не могли помочь этому израненному. По этому поводу мы читаем в послании евреям, глава 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства». Опасность осквернения удерживала священника и левита от оказания помощи. Мы знаем, что закон принес разделение между грешниками, которыми являлись язычники, и такими, которые были или считали себя праведными. При этом обращаю ваше внимание на Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 43 и 44. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это являлось составной частью закона. Почему? Потому что противников закона, то есть погибших, следовало отделить от общества, По этой причине по закону совершали смертную казнь, чтобы содержать Израиль в чистоте. И что в этой истории священник и левит, именно эти двое, проходят мимо израненного, обращает наше внимание на это слово, которое часто встречается в Библии. И что в судебных случаях показания двух свидетелей истинны, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 17. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Поэтому мы познаем, что эти оба, священник и левит, проходя мимо, невольно являются свидетелями, что израненный человек является погибшим, что он отделен от Бога и что по закону ему уже невозможно помочь. Но слава нашему Господу Иисусу, что в послании Ефесянам, глава 2, стихи 14 и 15 читаем, что на основании его пришествия это положение отделения и разделения, которые были основаны на собственной праведности при служении в плоти, пришло к концу. Читаю этот текст. «Ибо Он, то есть Иисус, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Отсюда мы видим, что Господь Иисус изменил это положение. С пришествием Иисуса стало проповедоваться прощение грехов. Мытари и грешники, то есть такие, которые не исполняли закон, были с точки зрения закона погибшими. Они не имели больше шанса для возвращения к Богу. Это положение Господь Иисус отменил посредством возможности прощения грехов. Как бы на основании закона человек не считался погибшим, но Господь Иисус мог ему этот грех простить и вернуть его к Богу. Поэтому Иисус был также тем, который мог помочь израненному в нашем тексте. Мы видим, что такие люди, которые ищут собственную праведность, не могут помочь израненному, но они открывают наоборот свою неправедность. Кое-что сообщает нам по этому вопросу Писание в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 19. «Иосиф же, муж ее, то есть Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Как все же иначе мыслили фарисеи, которые клеймили и разоблачали людей и выставляли их открыто на позор? Напоминаю вам при этом историю с блудницей в Евангелии от Иоанна, глава 8. Мы видим, что покрытие греха является симптомом праведности, в то время как обнажение грехов открывает неправедность. Поэтому те, которые в поиске собственной праведности совершали служение по закону, не могли иначе, как только открывать собственную неправедность. Как это прекрасно, что это служение мы совершаем сегодня в духе, не на основании закона, не в собственной праведности, но на основании жертвы, которую Небесный Отец принес нам в Своем Сыне, через которого мы оправданы без всяких наших добавлений. В послании Римлянам, глава 8, стих 32, читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» И второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Проходивший здесь же самарянин, в котором мы прообразно видим Господа Иисуса, как я выше отметил, был отвергнутым. Господь Иисус вынужден был быть отвергнутым, потому что в конечном счете Он занял место грешников, стал жертвою за грех и должен был умереть вне врат, как читаем в послании евреям, глава 13, стих 12. То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Согласно нашего главного текста, этот самарянин находился в пути. Это говорит о том, что Господь Иисус и мы, все дети Божьи, не имеем на земле постоянного места жительства, как читаем в послании евреям, глава 13, стих 14. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Мы являемся на этой земле странниками и находимся на пути веры в нашу небесную Родину». В нашем главном тексте читаем: «Самарянин же некто, который находился в пути, нашел на него и, увидев его, был внутренне тронут». Был внутренне тронут, что указывает на сердечное мышление Бога. Он гневается на грешников, но с другой стороны, он на основании своей любви глубоко тронут нуждой греха, которую мы из себя представляем. Это мы можем и должны во всех наших нуждах знать и можем каждому сказать, кто нас спрашивает, почему Бог это допускает. Библия говорит именно таким образом. Если Бог допускает такие обстоятельства и вещи, то Он знает, почему Он это допускает, как Он это делает. Но Библия говорит совершенно ясно, Он внутренне тронут страданиями человека. Доказательство мы видим в том факте, что Иисус пришел к нам на землю в плоти, чтобы умереть за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. Внутренне тронут является образом мышления сердца Господа Иисуса. Является ли это мышлением и нашего сердца, чтобы к нуждам и страданиям других мы были внутренне тронуты и желали бы им помочь? Напоминаю вам при этом мышление Иова, который является прекрасным прообразом Иисуса. В книге Иова, глава 30, стих 25, читаем: «Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?» Самарянин не проходит противоположной стороной дороги, но, увидев пострадавшего, подходит к нему. Он занимает место грешника. В этом мы видим тот факт, что Иисус пошел вместо грешников на суд. Об этом мы читаем уже в Ветхом Завете у пророка Исаии в главе 53, стихи с 4 по 6. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был, то есть избит за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Для ран по закону не было средства для лечения. Мы все с вами знаем пророка Иеремию. Его имя можно перевести как «Иегова низвергает». Поэтому он известен нам как страдающий пророк, потому что его современники очень преследовали и мучили его. Он является тоже прообразом Господа Иисуса. Так вот, И Иеремия пишет в главе 8 стихи 21 и 22. «О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления? Отчего не наложили повязку чери народа моего?» Чере народа Израилева невозможно было наложить повязку, потому что в законе не было исцеления грехов. Но у пророка Исаии в главе 30 стих 26 мы имеем для Израиля обетование, пророчество грядущего времени, на основании которого и Израиль будет исцелен. Читаю этот текст. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Это будет в тысячелетнем царстве. В оригинальном тексте слово «обвязывать» означает «включать», «закутывать», «завертывать», «держать», «удерживать». Соответствующее слово в греческом переводе имеет также смысл «осудить». Так что здесь мы видим описание всех моментов обращения с грехом. Через прощение грехов, которые мы сегодня имеем, власти греха положен конец. Или другими словами, в соответствии с посланием евреям, глава 9, стих 26, «Через закон Духа жизни во Христе Иисусе, через связь с новым творением, которое грешить не может, грех уничтожен, лишен силы». Читаю этот текст в послании евреям, глава 9, стих 26. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Мы все, дети Божии, защищены от власти греха в том, что ходим в новой жизни. Мы имеем отношение к греху лишь постольку, поскольку ходим в плоти. На основании прощения власти греха положен конец. Следовательно, власть греха связана, привязана, а на этом основании всем погибшим грешникам дан шанс для исцеления маслом, то есть через Святого Духа, как читаем в нашем главном тексте. Это масло дано нам для размягчения наших ран. Святой Дух изменяет нас и выводит из состояния черствости сердца и черствости неверия и помогает нам приобрести кроткое и нежное сердце, чтобы мы могли совершить покаяние над нашими грехами и чтобы мы стали открытыми по отношению действий Бога. Вино, как я выше отметил, прообразно указывает на радость нашего спасения. Боли наших ран от нашего греха должны быть заменены радостью в Святом Духе. Самарянин садит раненого на своего осла. В оригинале в буквальном смысле написано «на свое владение». В этом мы видим положение, которое Господь Иисус имеет на небесах, в которое и все дети Божьи возвышены, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 6. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Все же, какое мощное изменение претерпели мы в нашем положении при рождении свыше. Сначала подверглись нападению разбойников, изранены, а затем с такой любовью обошелся с нами Иисус. который ввел нас в свое положение и посадил с собой на небесах. Это удивительные факты, которые Святой Дух нам символично сообщает в нашем главном тексте. Самарянин привез израненного в гостиницу и позаботился о нем. Гостиница символично указывает на церковь Иисуса. В Библии упоминается такой населенный пункт, где Павел находился в конце своей последней миссионской поездки в Рим. В этом населенном пункте он находился в гостинице, которая носила имя «Трес Таберна», что означает «гостиница трех». Это название указывает на тот факт, что в церкви Иисуса Отец, Сын и Святой Дух находятся дома. Поэтому мы видим, что эта гостиница, куда самарянин привез израненного, символично представляет собой то место, в котором должно последовать восстановление того, на которого напали разбойники. Таким образом, этот израненный получил от Господа Иисуса прощение. Иисус перевязал его раны, обработал их маслом и вином. Господь Иисус заботится об израненном, но одновременно дает задание хозяину гостиницы, чтобы он дальше заботился о нем. Это указывает на тот факт, что Господь Иисус дает нам задание, чтобы и мы таким же образом, как милосердный самарянин, обращались с людьми в этом мире, которые пострадали от разбойников. Самарянин дает хозяину гостиницы 2 динария для дальнейшего содержания и лечения пострадавшего. С одной стороны, в этих 2 динариях мы можем видеть 2 свидетелей, то есть свидетельство об искуплении. Число 2 символизирует свидетельство, а серебро – искупление. С другой стороны, эти 2 серебряных динария, как двойной дневной заработок наемника, указывает на тот факт, что сказано в законе о рабах, как читаем во Второзаконии, глава 15, стихи 12 и 18. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Стих 18. «Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь, Бог твой, во всем, что не будешь делать». В этом серебре мы видим искупление, которое имеем во Христе Иисусе. Оно намного больше, чем задолженность этих рабов, которыми являются все погибшие грешники. А после освобождения раб имеет возможность сделать совершенно новое начало в своей жизни. В гостинице, куда самарянин привез пострадавшего, мы видим церковь Иисуса. Это говорит о том, что по местным собраниям доверена забота о всех ее членах. За каждого из этих членов Господь Иисус заплатил ценой своей жизни, а то, что поместное собрание вложит в содержание каждого члена, Господь Иисус возместит нам при своем пришествии в форме небесной награды. Поэтому Господь Иисус призывает сегодня каждого из своих искупленных, как и этого законника, «Иди, и ты поступай так же». Он призывает нас следовать за ним, как милосердные самаряне, но не на основании закона, а по принципу добрых дел, которые наш милосердный Небесный Отец приготовил для всех детей Божиих, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». и чтобы никто из вас не сомневался в том, что наш Небесный Отец, как и Иисус Христос, действительно является милосердным Богом, закончим сегодняшнюю проповедь сообщением из второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь».